Алексей Корнелюк. Эклер с ядерной пылью. Читает Денис Борисов. Пролог. До выхода на сцену остались считанные секунды. Ведущий сделал последнюю разминку для речевого аппарата, попрыгал несколько раз, прогоняя адреналин по крови, тряхнул головой и решительно вышел на сцену. Софиты ослепили его, и, забыв о всяком приветствии, он приступил к делу. Минуло ровно 50 лет, когда земной шар содрогнулся единым нажатием на красные кнопки лидеров мировых держав. Щелк и все. Обдумано ли? Взвешено ли? Увы, джина в бутылку обратно не загонишь, как и выпущенные с атомных подводных лодок ракеты. Как мало надо, чтобы один палец, раз, и стер атомным ластиком мегаполис из контурной карты. Второй палец тоже в долгу не остался и ткнул в свою красную кнопку. Вот она, сила пальца. Вот она, сила кнопочки. Ведущий кашлянул в микрофон. Ну да ладно, что я вам рассказываю? Все это вы и так прекрасно знаете. Протирает платочком испарину на лбу. Итак, поприветствуйте последнего выжившего комика! В зале раздались невпопад выпущенные сухие хлопки. Ведущий развернулся на лакированных каблучках и скрылся за сценой. Убедившись, что микрофон выключен, он подошел к комику. Да, публика тухляк. Нелегко тебе будет расшевелить ее. Комик в этот момент ковырял зубочисткой клык. Он всем своим видом говорил о том, что важнее этого застрявшего кусочка ничего нет. Ну и тип. Ведущий передал стендаперу микрофон и удалился в гримерку, мысленно посетовав, что зря он не послушал матушку и не устроился на нормальную работу. Комик подошел к барному стулу, спрятанному за ширмой и с мерзким скрипом. Потащил его на сцену, оставляя царапины на полу. Не заботясь о том, как у него топорщится рубашка, или о том, что волосы он мыл примерно неделю назад, или что он изрядно надрался и перед тем, как сесть на высокий барный стул, рыгнул в кулак. Микрофон случайно включился, и отрыжка, подхваченная аппаратурой клуба, разнеслась по помещению. «Сори, это не входило в программу». Комик, подставив ладонь козырьком, осмотрел публику. 3, 4, 5... 6 человек. Не густо. «Как настроение, народ?» Мысленно просчитав до 3, комик натянул свою привычную пофигистическую мину. «Вы заметили, что у людей прошлой эпохи было больше забот? Одни только мысли о том, выключили ли они утюг из розетки, чего стоит. Вы, кстати, выключили утюг?» На переднем столике мужчина с толстым задом заерзал по сидушке. «Мы беспокоились о ГМО в продуктах, о микропластике в нашей воде, экологическом следе, глобальном потеплении. А сейчас...» — комик ткнул микрофоном в потолок. «Бункер решил все наши проблемы. У всего есть свои плюсы». Запутавшись в шнуре, комик высвободил ногу и подошел к краю сцены. «Вот вы, сэр». Мужичок испуганно оглянулся через плечо. «Да, да, я вам». «Что?» «Помните эти замечательные деньки с ипотекой, кредитами и закладными?» Зритель почесал густую бороду. Даже отсюда было слышно. Шварк-шварк.
«Было дело.
Дядя Сэм списал ваши долги. Вы довольны?» «Давайте я подойду поближе и дам вам микрофон». Комик спрыгнул в зал и подошел к столу мужчины. «Держите». Мужик неловко взял микрофон, мысленно пожалев, что пришел на этот дурацкий стендап-концерт «Эклер с ядерной пылью». Сидел бы дома себе. «Сэр?»
«Да, долгов больше нет».
Выдал он облако чесночного аромата. «То-то же. Мы все обнулились». «Как настройки на телефоне? Снова вернулись к заводским параметрам». Комику приходилось нагибаться, чтобы говорить в микрофон.
«А где смеяться?»
— раздался голос, похожий на скрип дверных петель. Комик обернулся, вытащил из липких пальцев сэра микрофон. «А надо ли? Я, знаете, тут на разогреве, перед основной историей. чуть-чуть юмора, чтобы погрузить вас в лютый мрачняк.
«Но не смешно же!»
— опять заскрипела эта дверь. Комик пожал плечами. «Знаю, но я единственный комик, который выжил и заселился в этот металлический застенок. Мне, знаете, тоже не до смеха. Какие времена, такие шутки. Вот вы думаете, а почему эклер? И почему с ядерной пылью? Да?» Зал не ответил. В помещение кто-то вошел, пустив желтую полоску света, и тут же захлопнул дверь. Комик хотел провалиться в центр земли. Эклер, потому что раньше было вкусно. А ядерная пыль — это единственная начинка в наличии. Вот мы и хаваем.
«Так, я пошел!»
— это голос Петель. Он встал и, хрустя суставами, двинулся на выход. Перед тем, как захлопнуть дверь, он громко, так чтобы все слышали, бросил.
«И название — говно! Что, бля, за эклеры?»
Комик почистил мембрану микрофона от невидимых пылинок и, пожав плечами, сказал. «Зато история интересная». Он вернулся на сцену, сел на стул, окинул глазами публику и, прикрыв глаза, начал рассказ. Глава первая. Этот момент Паркер любил так же, как ненавидел все остальное. За прозрачным, непроницаемым стеклом на твердой скамье сидел рыжий, как потертая корка апельсина, мальчик. «Мальчик?» — ухмыльнулся про себя Паркер. «Нет уж, скорее сорванец, от которого у всего шестого блока идут мурашки. Да уж, и не скажешь, что у этой веснушчатой мордашки есть столько ненависти».
«Не, ты представь, между тем, как он запихнул кошку в вентиляционную трубу и сжег продовольственный отсек, прошло 2 дня. Слышишь? 2 дня!»
Свонг, так звали его напарницу, с узкими, как 2 щели в копилке, глазами, только усерднее забрякала ложкой, размешивая чай.
«Включи ему фильм еще раз».
«Эх, еще раз!» Паркер одарил ее своим коронным вздохом, в котором все остальные слышали: «Как же вы меня достали!» Но у напарницы, казалось, был иммунитет на любое проявление раздражения и или сарказма. Фильм так фильм. Паркер прошел к дальнему углу, где стоял старый ПК с пожелтевшим от сигаретного дыма пластиком, и, поковырявшись в папке, развернул образовательные видео. «Звук!» — не отрываясь от чая, бросила напарница. «Да знаю, знаю. Я что, по-твоему?» Паркер искал, где в новой версии ОС спрятан ползунок громкости. Прогеры в очередной раз обновили операционку, а ты стоишь как дурак и ищешь где что. Наконец из колонок после потрескивания появился звук, и картинка обрела голос. Голос, надо сказать, совсем не сочетающийся с внешностью диктора. Как у владельца такого мощного подбородка и лба был такой нежный певучий тембр? Парнишка по ту сторону прозрачной ширмы оживился, поерзал на скамье и вперился в экран, будто видел видеофильм впервые. «Вот актер, а!» – подумал про себя Паркер и сунул руку в вазочку с ментоловыми конфетами. «Добро пожаловать во взрослую и самостоятельную жизнь. В мир, где ты приобретешь свое место, значимость и признание». Паркер зашуршал фантиком, почувствовав на себе острый, как зубочистка, взгляд напарницы. «Лови!» Запульнув в нее 2 конфетки, он в очередной раз удивился ее реакции. Скорости, с которой Свонг на лету хватала предметы, не пролив чая. «В твоей реализации тебе помогут проявить себя 3 медиатора. Каждый из них будет работать с тобой по очереди. Но помни главное, мой юный друг». Диктор подмигнул и, поправив закрученную по локоть клетчатую рубашку, продолжил. «Твой генетический тест предрасположенностей выдает 3 самые подходящие для тебя профессии. У тебя есть 3 попытки. Чтобы перейти к следующей, ты должен отказаться от предыдущей». «Знаешь, я что не пойму? Почему это видео не перезапишут? Оно же нудное!» Начал было Паркер, но тут же, обшиканный напарницей, вернулся к катанию мятной конфетки по небу. Не выбрав ни одну из реализаций, тут диктор стал серьезнее, его веки сузились так, что глаза стали напоминать миндалинки, да и сам он подался вперед. «Ты ставишь крест на жизни в нашем обществе. Ссылка на остров Пустоши без права возврата». Паркер мельком поглядывал на паренька, зная, что он уже отбросил 2 медиаторов, и у него осталась лишь 1 попытка
закрепиться в этом расчудесном месте. Не подведи меня, родителей и общество. Я верю в тебя». Еще одно подмигивание, и видео остановилось, скрывшись на рабочем столе. «Знаешь, он же совсем не боится». «А ты разве боялся?» «Я выбрал профессию копа с первой попытки. Поводов для испуга не было». «Но он же...» Паркер потянулся к стакану напарницы, но та, не глядя на него, все отодвигала и отодвигала стакан. «Он же, считай, на краю».
«Вот именно поэтому тебе нужно проводить его и дать напутственную речь».
Губы Паркера сделали звук. «Что? Я? Нет, я молоток, а молотки могут забивать только гвозди. Какой из меня толкатель речей?» Паркер подошел к невидимой перегородке и, почесав затылок, уставился на волнистые медные кудряшки пацана. Волосы, отдаленно похожие на гребни волн. За уши его, что ли, оттянуть? «Ладно», — подумал про себя Паркер. «Отвезти-то он отведет, но только потому, что ему по пути. И он будет молчать. С детьми только так. Либо переходишь на рык, отвешивая подзатыльники, либо игнорируешь их». Взявшись за ручку, Паркер, владеющий острым нюхом на неприятности, на этот раз ничего не учуял. А зря. Буквально за поворотом, в его понятном, привычном распорядке добросовестного стража, образовалась трещина. Глава вторая. «На выход, разбойник!» Мальчуган качнул головой в сторону Паркера, облокотившегося на стык двери. Встал. Из-под балахонистого костюма мышиного цвета выпирали ключицы, а из рукавов торчали тонкие ручонки. Доходяга. Пройдя мимо Паркера, тот еле доставал до высоты его плеч. И что с ним спрашивается делать? Эх. Паркер шел позади, разглядывая неуклюжую, но такую напряженную фигурку пацана. Устав запрещал использовать силу по отношению к неопределившимся подросткам. Тогда что? Цацкаться? Паркер цокнул языком, решив, что лучше просто промолчит, а он сам как-нибудь. Да и прыти, честно говоря, поубавилось. По-настоящему свободно Паркер чувствовал себя только в кабинете. В месте, где он мог быть собой, а не натягивать маску, скались белозубой улыбкой членам общества. Не попадающие в ритм шаги по металлическому полу отдаляли от его личной крепости. Как рак-отшельник, покинувший свою скорлупу, он нехотя выходил в мир, оставляя позади истертые, темные, обитые жестью стены. В мир, где каждый занят своим делом. Паркер, под скрип двери, разделяющий отдел правосудия и внешний мир, вспомнил рассказы попечителей. О том, как раньше, до рождения нового мира, люди страдали одиночеством даже в громадных городах. Паркеру не верилось, что были места, где жило 2, 3 или 5 миллионов человек, не говоря уже о большем количестве. Что за муравейник? Сейчас же, когда каждый занят своим делом, мы, да, попечители часто использовали «мы» в своих рассказах, счастливы. Что ж, если это счастье, Паркер готов его принять. Смириться с ним, но в глубине души он чувствовал себя немного лишним, как сломанная игрушка, по случайности попавшие в магазин. Может, так и должен себя чувствовать прирожденный страж закона. Коктейль из раздражительности, мнительности и ярости. Что ж, вот такой уж Паркер, ничего не поделаешь. Однако на своем месте. После отдела правосудия следом шел отдел бессмертных знаний. Полки с книгами создавали ощущение лабиринта, в котором непосвященный обязательно заблудится. Надо сказать, запах и суета, вечно царящие в секторе знаний, Паркеру нравились. Тут жизнь словно искрилась любознательностью, оставаясь при этом упорядоченной. Книги были разделены по секциям, и к каждой полке была приставлена складная лестница. Это позволяло, так сказать, получать вертикальные знания. Выбрав профессию, ты имел право взбираться по лестнице и оттачивать свое мастерство. Паркер вспомнил, как он сам около 3 дней изучал запутанную планировку книжного хранилища. Даже таблички с указателями не всегда помогали. Врезавшийся в живот шалопай уронил книгу и, потянув съехавшие на переносицу очки, вывел Паркера из воспоминаний. «Простите», – смущенно проблеял малец, увидев яркий жетон на груди стража. Паркер помог ему встать и, передавая книгу мальчику, успел прочитать на обложке.
основы изобразительного искусства. Да, выпадает же кому-то живопись. Что ж, если это сделает его счастливым, почему нет? Подростки колониями слонялись вдоль полок и жадно тащили приглянувшиеся книги. Развернувшись, Паркер вспомнил, что кое-что упустил. А точнее, кого-то. И этот кто-то уже незаметно улизнул, растворившись в книжном лабиринте. Выругавшись, Паркер поспешил к библиотекарю, знающему каждый закуток, как свои редкие волоски на почти лысом черепе. Но библиотекаря на месте не оказалось, что было совсем странно. Тогда, самостоятельно проходя лабиринт, Паркер вышел за угол очередного книжного прохода и столкнулся с библиотекарем. Увидев его растерянный, испуганный вид, Паркер напрягся. В лице библиотекаря, сколько он его знал, обычно не было ничего, кроме безмятежности. Воровство и порча книг карались законом, а значит, самое страшное, что могло произойти, это... Глава третья. Исчезновение книг. «Где?» – угрюмо спросил Паркер. Следовать за юркой фигурой библиотекаря в пыльном книжном лабиринте все равно, что пытаться угнаться за рыбой в месте ее обитания. Повороты, повороты, повороты! Мантия библиотекаря водопадом складок сползала до самых пят. Герб змеи, клубком лежащий на раскрытой книге, был символом, доблестным знаком, переходящим от одного библиотекаря к другому. Случайных людей в этих отдаленных катакомбах не встретить. Здесь полки предназначались для самых редких профессий. Знахари, шаманизм, мануальные терапевты. Для Паркера это были фрики, не принимающие устав и расхаживающие в цветастых одеждах. Пылинка, попавшая в глаз чистого, незамутненного глаза общества. Пришли. Переведя взгляд от запыхавшегося библиотекаря к пальцу, указывающему на большой промежуток на стеллаже, Паркер присмотрелся. Речь шла не об одной пропавшей книге, а о целой полке. Словно ее никогда здесь не было. Исчезла, оставив пустое пыльное пятно. «Когда вы обнаружили пропажу?»
«Сегодня утром».
Законник придавил его взглядом. «Почему не доложили раньше?»
«Я как раз это и собирался сделать». Мне необходимо было проверить, были ли еще пропажи.
Паркер уже не слушал. Весь фокус внимания был сосредоточен на складной лестнице, которой мог воспользоваться только носитель профессии. Ученикам воспрещалось не только изучать смежные знания, но и приближаться к ним, не говоря уже о том, чтобы подняться так высоко и что-то выкрасть. Кому, а главное, зачем потребовались эти книги? «Были ли на вашей памяти еще прецеденты краж?» Библиотекарь сглотнул, и даже в скудном освещении был виден его бледный кадык, скользнувший по гортани. «Предоставьте мне полный список пропавших книг, а также имена тех, чья профессия дает доступ к этим знаниям. На этом все?» Губы библиотекаря подрагивали. «Это все?» — с нажимом повторил Паркер.
«Да, все.
Хорошо. Тогда я зайду к вам позже, а теперь выведите меня отсюда». Под скрип деревянного пола страж закона мысленно простраивал цепочку вариативных событий. Это то, чему он научился сам, изучая от корки до корки книги по криминалистике. Уклад сообщества покоился на нерушимых правилах. Любое отклонение могло принести разлад. А законник, чья миссия следить за балансом, знал, что ничего хорошего это не сулит. Паркер вспомнил глупое слово «олимпиада». Так люди прошлой эпохи нарекали бессмысленные соревнования, когда выясняли, кто самый-самый. Для чего? Зачем? Если человек на своем месте, ему не нужно что-то доказывать. Он соревнуется только с самим собой, стремясь к росту. Это было настолько правильно и очевидно, что законнику стало стыдно за своих предков. Глупости. Тратить время и деньги на то, чтобы улюлюкая следить за матчем, где потные мужики бегают за кожаным мечом, стараясь забить гол. Неужели этот досуг устраивал предков? Недалекие. Наконец, плотная тишина понемногу сошла на нет, впустив посторонние звуки. Выйдя к закутку библиотекаря, в котором хранилась вся картотека книг в пользовании, законник учтиво склонил голову и направился в следующий отсек. Предстоял неприятный разговор с мэром. Паркер знал, только дилетанты не придают значения мелочам,
тогда как именно за ними скрываются истинные мотивы. А вот какие, это предстояло выяснить.